Из допроса свидетеля А. Балаховского. Стенограмма заседания Международного военного трибунала от 29 января 1946 года. Председатель. Ваша фамилия, имя? Балаховский, Альфред Балаховский. Председатель. Повторите слова присяги. Свидетель повторяет слова присяги. Дюбост. Ваша фамилия Балаховский, Альфред. Балаховский. Так. Дюбост. Вы начальник одной из лабораторий Института Пастера в Париже. Балаховский. Да. Дюбост. Вы живете в Вирафле. Родились 15 августа 1909 года в Короче, в России. Балаховский. Да. Дюбост. Вы француз? Балаховский. Да, француз. Дюбост. От рождения? Балаховский. От рождения русский. Принял французское подданство. Дюбост. В каком году? Балаховский. В 1932 году. Дюбост. Вы были угнаны 16 января 1944 года после того, как вас арестовали в 1943 году, 2 июля. И вы пробыли 6 месяцев в тюрьме в Фресне, затем в Кампьене, затем вы были переплавлены в лагерь Дора. Балаховский, да. Дюбост, вы можете нам коротко рассказать, что вы знаете о лагере Дора? Балаховский. Лагерь Дора расположен в 5 километрах на север от города Нордхаузен на юге Германии. Этот лагерь рассматривался немцами как секретная команда, откуда заключенные не могли больше выйти. Эта секретная команда занималась изготовлением Фау-1 и Фау-2, летающие снаряды, которые немцы использовали против Англии. Поэтому Дора и был секретной командой. Этот лагерь подразделялся на две части. Внешняя часть, которая включала 1/3 всего состава, находившегося в лагере, и 2/3 части от числа заключенных находились на работах в подземном заводе. Следовательно, Дора был подземным заводом, где изготовлялись Фау-1 и Фау-2. В Дора я прибыл из Бухенвальда 10 февраля 1944 года. Дюбост. Говорите немного медленнее, когда вы прибыли в Дора из Бухенвальда. Балаховский. Я прибыл из Бухенвальда 10 февраля 1944 года, то есть в период, когда жизнь в лагере Дора была особенно тяжелой. 10 февраля нас, 76 мужчин, посадили на большой грузовик, заставив сидеть на корточках. 4 стражника из СС охраняли нас. Так как мы не могли все разместиться на грузовике, то всякий раз, когда кто-нибудь поднимал голову, он получал удар прикладом. Таким образом, за время этой поездки, которая длилась 4 часа, у нас оказалось несколько раненых. Прибыв в лагерь, мы приблизительно сутки провели без пищи, на холоде, в снегу, во время прохождения всех формальностей регистрации в лагере, заполнения карточек, фамилия, имя и так далее. По сравнению с Бухенвальдом, в Дора было много отличий, так как общее управление в лагере Дора было поручено особой категории заключенных, которые были уголовниками. Эти уголовники были у нас начальниками блоков. Они раздавали нам суп и надзирали за нами. Эти уголовники имели отличительный знак – зеленые треугольники, на котором была буква «С» черного цвета. Эти преступники были осуждены германскими судами задолго до войны за различные преступления. Но вместо того, чтобы по истечении срока наказания отсылать их домой, их оставляли в концентрационных лагерях с тем, чтобы осуществлять надзор за заключенными. Пробыв в тюрьме 5, 10 и даже 20 лет, проведя затем 5-10 лет в концлагерях, эти изгои не могли иметь надежду когда-либо выйти на свободу. Но благодаря поддержке и сотрудничеству, которое им предлагало управление лагеря, они имели возможность сделать карьеру, если можно так выразиться. Эта карьера состояла в том, чтобы грабить, издеваться над другими заключенными и заставлять их давать, возможно, большую производительность труда. Они нас избивали с утра до вечера. Поднимали нас с 4 часов утра и требовали, чтобы в 5 минут мы были готовы. Спали мы в подземных помещениях, скучно, без вентиляции и свежего воздуха. В ужасной атмосфере, в бараках приблизительно такого размера, как этот зал, в котором мы находимся сейчас. В таком бараке содержалось от 3 до 3,5 тысяч заключенных. На нарах в 5 этажей с гнилыми матрасами, которые никогда не менялись. Мы вставали и были готовы в 5 минут, так как мы спали, не раздеваясь. С другой стороны, мы не могли спать, потому что ночью беспрестанно продолжались хождения взад и вперед. Также ночью совершались различного рода кражи у заключенных. Мы не могли спать и потому, что нас осаждали насекомые. Вообще в лагере Дора насекомых было страшно много. Было совершенно невозможно избавиться от вшей. В 5 минут мы выстраивались в туннеле и шли в том направлении, которое нам было указано. Дюбост. Перейдите к изложению преступной практики, которую проводили немецкие врачи СС в концентрационных лагерях, преступной практики, проводившейся под предлогом научных экспериментов. Балаховский. 1 мая 1944 года я был вновь отправлен в Бухенвальд, где меня поместили в блоке номер 50, который в действительности был заводом по изготовлению вакцин против сыпного тифа. Перевод из Дора в Бухенвальд объясняется тем, что управление лагеря узнало о том, что я был специалистом по этим исследованиям и хотело использовать мои знания для изготовления вакцин. Впрочем, я ничего не знал об этом до последнего момента. Итак, начиная с 1 мая 1944 года, я находился в блоке номер 50 и оставался там до освобождения лагеря 11 апреля 1945 года. Блок номер 50 находился под управлением врача штурмбанфюрера Шулле. Он осуществлял руководство этим блоком и нес ответственность за работы по изготовлению вакцин. Шулле руководил и другим блоком в лагере Бухенвальд. Другой блок номер 46, известный блок экспериментов, куда заключали людей для того, чтобы использовать их в качестве подопытных. Секретариат был общим для обоих блоков. Поэтому все архивы, карточки для регистрации опытов, корреспонденция и все решения, которые относятся к блоку номер 46, находились в одном секретариате блока номер 50. Секретарем блока номер 50 был политзаключенный австриец Эжен Когон, мой друг. Он и другие товарищи имели возможность рыться во всех архивах, за которые они несли ответственность, и могли таким образом знать изо дня в день, что происходило в блоках. Мне лично удалось захватить большую часть архива 46-го блока и сохранить даже журнал, в котором регистрировались эксперименты. Мы передали его в отдел «Филология Service of the American Forces» – психологическая служба американских вооруженных сил. В этом журнале отражены все эксперименты, которые производились в 46-м блоке. Этот блок был создан в октябре 1941 года комиссией, которая подчинялась отделу медицинской службы войск СС. В отношении производства опытов все приказы приходили прямо от высшего командования из Берлина. Мы можем поэтапно проследить за проводившимися экспериментами, во всяком случае за некоторыми из них. С помощью карточек, записей о результатах, регистрационному номеру людей. Во-первых, проводились многочисленные опыты с сыпным тифом. Во-вторых, проводилось множество опытов с ожогами от фосфора. В-третьих, опыты с половыми гормонами. В-четвертых, опыты с авитаминозом. Наконец, в-пятых, надо отметить опыты судебно-медицинского характера. Итак, там было 5 определенных типов опытов. Дюбост. Люди, над которыми производились опыты, подвергались им добровольно. Балаховский. Люди, над которыми производились опыты, набирались не только в лагере Бухенвальд, но и за его пределами. Они не были добровольцами, впрочем, до тех пор, пока они не входили в 46-й блок. В большинстве случаев они не подозревали, что над ними будут производиться опыты. Отбирали также из уголовников, число которых таким образом надеялись сократить. Использовали и политзаключенных. Более того, производили отбор и среди русских военнопленных. Я должен сказать, что из числа политических и военнопленных, использовавшихся для экспериментов, русских было большинство. Это объясняется тем, что организм русских по сравнению с другими заключенными оказывал самую высокую сопротивляемость. Русские могли хорошо выносить физические лишения. Они лучше, чем другие, переносили голод, плохое обращение и всякие другие лишения. В силу этого русских политзаключенных набирали для опыта больше, чем других заключенных. Однако среди подопытных было много лиц других национальностей, в частности французов. Возвращаясь теперь к вопросу проведения самих опытов. Дюбост, вы не излагайте, пожалуйста, слишком подробно, потому что мы не специалисты. Нам достаточно знать, что там производились бесчеловечные опыты над людьми без их согласия. Покажите нам, какой жестокий характер они носили и каким результатам приводили. Балаховский. Эксперименты, которые производились в блоке номер 46, вне сомнения служили какой-то медицинской цели. Но большинство из них никоим образом не могли служить делу науки, поэтому их невозможно даже называть экспериментами. Люди служили в большинстве случаев только объектами, на которых наблюдалось действие медикаментов, ядов и так далее. Например, я хочу рассказать о вакцинах против сыпного тифа. Для их изготовления нужны были бактериальные культуры тифа. Это не является необходимым для проведения научных опытов, которые проводятся в Институте Пастера или в других научных институтах мира. Всегда можно найти больных тифом для того, чтобы взять у них кровь. Здесь же все было по-иному. В блоке номер 46 мы смогли обнаружить 12 различных культур бактерий тифа, отмеченных буквами V, что значит Бухенвальд, причем эти знаки шли от 1 до 12. Постоянный запас этих культур обеспечивался посредством передачи крови от больного к здоровому, то есть искусственной прививкой. Уколом в вену вводилось от половины до 1 кубического сантиметра зараженной крови, взятой у больного в разгар кризиса. Хорошо известно, что такая форма искусственной прививки тифа посредством укола в вену неизбежно вызывает смерть. Следовательно, все лица, которые использовались для получения бактериальной культуры на протяжении всего периода с октября 1942 года до освобождения лагеря, умерли, и мы смогли насчитать около 600 жертв, погибших только ради того, чтобы обеспечить запас бактерий тифа. Дюбост. Значит, их буквально умертвили, чтобы поддержать жизнь бактерий? Балаховский. Да. Кроме того, здесь производились опыты по определению силы вакцин. Дюбост. Это документ, который вы называли? Балаховский. Этот документ представляет собой записи о культуре бактерий тифа. Дюбост. Вы взяли его в лагере? Балаховский. Да, его содержание кратко записано мною в журнале регистрации экспериментов 46-го блока. Кроме того, в 1944 году проводились эксперименты по определению силы вакцин. При этих экспериментах погибло 150 человек. Для германской армии изготавливались не только те вакцины, которые изготавливались в нашем блоке, но применялись и итальянские, датские и польские вакцины. Немцы хотели сравнить силу воздействия различных вакцин. С этой целью они в августе 1944 года начали производить опыты над 150 человеками, заключенными в 46-м блоке. Я хотел бы вам рассказать, как функционировал 46-й блок. Этот блок был целиком изолирован и обнесен колючей проволокой. У заключенных не было перекличек и возможности проникнуть наружу. Все окна были закрыты, рамы застеклены матовыми стеклами. Никто не мог пройти в блок без разрешения. Управление этим блоком было поручено заключенному немцу Капо Дицу. Диц был страшным человеком. Он отбыл 20-летнее заключение в тюрьме и работал на СС. Именно он делал уколы, прививки, казнил людей по приказу. Как это ни странно, в блоке имелось оружие, пистолеты, автоматы, гранаты. Они предназначались для того, чтобы подавить всякое неповиновение, которое могло возникнуть как внутри, так и вне блока. Могу также сообщить, что в январе 1945 года в список, где помечались различные заказы для блока, были включены три смирительных рубашки, предназначавшиеся для тех, кто оказывал сопротивление при производстве прививок. Итак, я возвращаюсь к опытам с ТИФом и вакцинами. Вы видите, в каких условиях проводились эти опыты. 150 заключенных разделили на три группы. С одной стороны, контрольная группа, с другой – те, над кем непосредственно проводились опыты. Только последним делали инъекции различимых типов вакцин, которые нужно было испытать. Контрольной группе инъекции не делали. После вакцинации второй группы обеим группам делали прививки путем внутривенных инъекций. 15 дней спустя подопытные первой группы умирали. Что касается других лиц, которым ввели различные вакцины, они умирали по истечении определенного срока в зависимости от силы вакцин. Некоторые вакцины давали прекрасные результаты с очень низким процентом фатальных исходов. Это были польские вакцины. Наоборот, другие вакцины приводили к более высокой смертности. Проводились также опыты психотерапевтического характера. Использовались химические средства для излечения ТИФа, и все это в условиях 46-го блока. К этим опытам привлекалась германская промышленность, а именно в этих опытах принимала участие фарбоиндустрия, которая предоставляла для опытов определенное количество медикаментов. Среди профессоров, которые поставляли эти медикаменты, зная, что они будут использованы в 46-м блоке, фигурировал профессор Лаутеншлегер из Франкфурта. Таким образом, я рассказал об опытах с сыпным ТИФом. Теперь я перехожу к опытам с фосфором, которые проделывались преимущественно над русскими заключенными. Ожоги фосфором делались по следующим причинам. Некоторые бомбы, которые сбрасывала союзная авиация в Германии, вызывали много ожогов среди гражданского населения и военных. Ожоги заживали плохо. Поэтому немцы хотели найти ряд медицинских средств, которые могли бы облегчить и ускорить лечение ран от ожогов. Стали производить опыты такого рода в 46-м блоке над русскими заключенными, которых специально обжигали веществами, содержащими фосфор, а затем лечили, применяя различные медикаменты, поставляемые германской химической промышленностью. Дюбост, каковы были последствия этих опытов? Балаховский, все опыты кончались смертью людей, над которыми они производились. Дюбост, все опыты кончались смертью, значит, каждый опыт можно приравнять к убийству, в котором повинны СС в целом? Балаховский, повинны те, кто создал это учреждение. Дюбост, то есть эсэсовцы в целом и германская медицинская служба в частности. Балаховский, конечно, так как все приказы поступали из исследовательского отдела номер 5 главного управления войск СС, который находился в Лейпциге. Дюбост, благодарю вас. Каковы последствия этих опытов с половыми гормонами? Балаховский, они менее серьезны, впрочем, с научной точки зрения это нелепые опыты. В Бухенвальде было некоторое число гомосексуалистов, то есть людей, которые были осуждены за свой порок немецкими судами. Гомосексуалистов направляли в концентрационные лагеря, в частности в Бухенвальд. Они находились вместе с другими заключенными. Дюбост, то есть вместе с так называемыми политзаключенными, которые в действительности были патриотами. Балаховский, с различными категориями заключенных. Дюбост. И все соприкасались с этими немцами, склонными к половым извращениям, Балаховский, конечно. Они носили треугольник розового цвета, который был им их опознавательным знаком. Дюбост. Соответствовало ли ношение треугольников установленному порядку или, наоборот, существовала неразбериха в классификации заключенных, Балаховский. Сначала, судя по тому, что мне рассказывали, существовал определенный порядок в ношении треугольников. Когда же я попал в Бухенвальд с января 1944 года, здесь царил совершенный хаос. Многие вообще не носили треугольников. Дюбост. Либо носили треугольники цвета, принадлежащего другой категории заключенных, Балаховский, совершенно верно. В частности, там было... В частности, так было со многими французами. Те французы, которые были присланы в Бухенвальд как уголовники, стали носить треугольники красного цвета как политические. Дюбост. Какого цвета треугольники носили германские уголовники? Балаховский. У них был зеленый цвет. Дюбост. А им в конце не были выданы красные треугольники? Балаховский. Нет. Так как они обладали большими привилегиями, то они носили свой четко различимый знак. Балаховский. Дюбост. Можете ли вы нам рассказать о татуированных людях? Балаховский. Татуированные человеческие кожи складывались во втором блоке, который назывался в Бухенвальде патологическим. Дюбост. Много ли было татуированных человеческих кож в блоке? Балаховский. В блоке всегда были человеческие татуированные кожи. Я не могу сказать точно, сколько их там было, так как они все время то поступали, то вывозились. Здесь были не только татуированные человеческие кожи, а также и дубленые кожи, которые были без татуировки. Дюбост. Значит, кожу сдирали с людей? Балаховский. Кожу снимали, а затем дубили. Дюбост. Продолжайте. Ваши показания по этому вопросу. Балаховский. Я видел эсэсовцев, которые выходили из блока, патологического блока, с дубленными кожами в руках. Я знаю по рассказам моих товарищей, которые работали в патологическом блоке, что туда поступали заказы на кожи, и эти дубленые кожи выдавались в качестве подарка некоторым охранникам и посетителям, которые использовали их для переплетов книг. Дюбост. Нам известно, что Кох, который был начальником в это время, понес наказание за такую практику. Балаховский. Я не был свидетелем действий Коха, это было до моего прибытия. Дюбост. Следовательно, даже после его ухода все еще были татуированные и дубленые кожи. Балаховский. Татуированные и дубленые кожи там находились постоянно, поэтому, когда американцы 11 апреля 1945 года освободили лагерь, они обнаружили в блоке номер 2 две татуированные и дубленые кожи. Дюбост. Где дубили эти кожи? Балаховский. Кожи дубили в блоке номер 2 и, возможно, в здании крематория, который был расположен недалеко от блока. Дюбост. Согласно вашим показаниям, эта практика продолжалась и после Коха? Балаховский. Да, но я не могу сказать, в каких размерах. Дюбост. Видели ли вы кого-нибудь из крупных германских деятелей, которые приезжали в лагерь для его осмотра? Балаховский. Я могу рассказать кое-что в отношении посещений, которые были в лагере Дора. Дюбос, простите, я должен задать вам еще один вопрос о кожах. Известно ли вам об осуждении Коха? Балаховский. Я знаю об осуждении Коха из рассказов моих товарищей, которые находились в лагере при Кохе. Но лично я не был свидетелем по этому делу. Дюбост. Неважно, нам достаточно знать, что после вынесения ему приговора продолжалось дубление кож. Балаховский. Совершенно точно. Дюбост. Вы утверждаете это? Балаховский. Да. Даже после его осуждения можно было обнаружить татуированные и дубленные кожи. Дюбост. Можете ли вы нам рассказать теперь, кто из видных германских деятелей приезжал в лагерь? Балаховский. Связь между внешним миром, то есть германскими, гражданскими и даже военными лицами и концлагерем постоянно существовала. Некоторые политзаключенные получали отпуск и разрешение от СС провести некоторое время в своих семьях. С другой стороны, Иногда в лагерь приходили представители германской армии. В 50-й блок приходили курсанты летного училища. Эти курсанты, представители германской армии, могли видеть все, что там происходило. Дюбос: что они делали в 50-м блоке? Балаховский: они приезжали по приглашению штурмбанфюрера Шулле, осматривали оборудование. В лагере было сделано несколько таких визитов. Дюбос: какое оборудование? Балаховский: оборудование для приготовления вакцин, лабораторий и другие. Дюбос: благодарю вас. Балаховский: были и другие посетители. Например, в октябре 1944 года в наш блок приезжали медсестры из германского Красного Креста. Дюбос: знаете ли вы фамилии известных германских личностей, приезжавших в лагерь? Балаховский: известная личность, если хотите, принц Вальдек, Унде Пьермонт, который был обергруппенфюрером СС и высшим руководителем СС и полиции в Гессене и Тюрингии. Он несколько раз приезжал в лагерь и был в 46-м и 50-м блоках. Он особенно интересовался опытами. Дюбост: известно ли вам, каково было состояние заключенных незадолго до освобождения лагеря американскими войсками? Балаховский: заключенные в Бухенвальде предчувствовали, что они должны быть очень скоро освобождены. 11 апреля с утра в лагере был образцовый порядок. Несмотря на крайние трудности, удалось тайно спрятать оружие, ящики с гранатами и приблизительно 250 винтовок. Все это было разделено на две партии. В госпитале приблизительно 100 винтовок, и в моем блоке около 150 винтовок, и ящики с гранатами. Как только американцы стали приближаться к Бухенвальду, 11 апреля в 3 часа дня политические заключенные, разбившись на отряды, схватили, а частью расстреляли сопротивлявшихся охранников СС в лагере. Этим охранникам было очень трудно бежать, так как они уносили тяжелые рюкзаки с добычей, то есть украденные вещи. То, что они украли у заключенных во время пребывания их в лагере. Дюбост: благодарю вас, у меня нет больше вопросов к свидетелю. Кауфман, защитник подсудимого Кальтенбруннера. Вы специалист в области исследований по получению вакцин? Балаховский: да, я являюсь специалистом по проведению этих исследований. Кауфман: скажите, по вашему мнению, имело ли все то, что производилось там с людьми, какой-то смысл? Балаховский: это не имело никакого научного значения и имело лишь практическое значение. С помощью экспериментов проверяли эффективность действия ряда производимых веществ. Кауфман: но вы должны иметь свое собственное суждение относительно этого, так как вы сами видели этих людей, вы действительно видели этих людей? Балаховский: я очень близко соприкасался с этими людьми, потому что в 50-м блоке мне была поручена часть работы по производству вакцины. И в связи с этим мне хорошо известно, какого рода эксперименты производили в 46-м блоке и почему их производили. Я знаю также, что врачи СС были почти полным ничтожеством, и мы поэтому могли без труда саботировать производство вакцины для германской армии. Кауфман: тогда это были действительно очень большие страдания, которые должны были испытать люди перед смертью. Балаховский: конечно, эти люди невероятно страдали, особенно при ряде экспериментов. Кауфман: скажите, вы это также знаете только понаслышке, или вы это говорите на основании своего собственного опыта? Балаховский: в 50-м блоке я видел фотографии ожогов, вызванных действием фосфора. И не нужно быть специалистом-врачом для того, чтобы представлять, что должны были испытывать люди, над которыми производили опыты, когда их тело прожигали до костей. Кауфман: так что ваша совесть была возмущена? Балаховский: совершенно верно. Кауфман: я спрашиваю вас, как же ваша совесть позволяла вам выполнять этот приказ, который не соответствовал вашему внутреннему убеждению? Почему вы не помогали этим страдальцам? Балаховский: это объясняется исключительно просто. Когда я прибыл в лагерь Бухенвальд в качестве депортированного, я не скрыл своей профессии. Я сказал только, что я лаборант, то есть человек, знакомый с аппаратурой, лабораторией, человек, не являющийся специалистом. Я был направлен в ДОРа. Там я потерял из-за режима, установленного СС, 30 килограммов за 2 месяца. Кауфман. Господин свидетель, я сейчас говорю только о Бухенвальде и ничего не хочу знать о ДОРе. Я спрашиваю, Балаховский перебивая, именно то, что заключенные Бухенвальда общались между собой, привело к тому, что меня заставили возвратиться в Бухенвальд. Господин Жульен Кен, директор французской национальной библиотеки, сообщил обо мне германскому политическому заключенному Вальтеру Кюмельсхейму, который был секретарем в 50-м блоке. Кен, без моего ведома, привлек внимание к тому, что в ДОРе находится французский специалист, хотя сам я этого не говорил. Вот почему я был отозван СС из ДОРа, чтобы работать в 50-м блоке. Кауфман. Простите, что я вас прерываю. Не будем слишком вдаваться в детали. Я думаю, что все рассказанное вами сейчас правда. То есть то, почему вы попали в лагерь ДОРа и почему вернулись оттуда обратно. Но я хотел бы спросить о другом. Я еще раз поэтому спрашиваю. Вы же знали, что эти люди, говоря человеческим языком, просто были мучениками. Правда это или нет? Балаховский. Отвечаю на заданный вопрос. Когда я прибыл в 50-й блок, я ничего не знал ни об этом блоке, ни о том, какие эксперименты там производили. Лишь в дальнейшем, когда я уже находился в 50-м блоке, я узнал со временем, после того, как я познакомился с рядом лиц, работавших там, подробности относительно экспериментов. Кауфман. Хорошо. И после того, как вы узнали о всех деталях этих экспериментов, поскольку вы являетесь врачом, неужели в вашем сердце не родилось чувство глубокой жалости к этим несчастным? Балаховский. Я испытывал к ним большую жалость, но речь шла не о том, жалеть их или нет, так как надо было пунктуально выполнять данные приказы или в противном случае погибнуть. Кауфман. Хорошо. Итак, вы говорите, что если бы вы в какой-то степени попытались не выполнить те приказы, которые давались, то вас бы убили. Верно это, Балаховский? Это не вызывает ни малейшего сомнения. С другой стороны, моя работа состояла в производстве вакцины, и никогда ни в какой-либо другой заключенный из 50-го блока не бывали в 46-м блоке и не были свидетелями экспериментов. О фактах, касающихся экспериментов, нам было известно лишь на основании регистрационных карточек, которые исходили из 46-го блока и проходили официальную регистрацию в 50-м блоке. Кауфман. Да, но я думаю, что для совести человека нет большой разницы между тем, что вы являетесь свидетелем страданий или непосредственно знаете об этих страданиях. Я хочу задать другой вопрос, председатель. Вы сейчас задали вопрос. Не будете ли вы любезны сформулировать вопрос? Балаховский. Простите, но я хотел бы ответить на последний вопрос. Кауфман, это не было вопросом. Я хочу задать другой вопрос. Балаховский, в таком случае я хотел бы ответить на сделанные вами замечания. Кауфман, ваш ответ меня не интересует. Балаховский, но я настаиваю на том, чтобы мне разрешили ответить. Председатель, отвечайте на вопрос, пожалуйста. Балаховский, страдания в лагере имели место повсюду, а не только в блоке, где производили эксперименты. Они были в карантинных блоках. Эти страдания испытывали все, кто находился в лагере. Эти люди умирали ежедневно, по несколько сот человек. Царством мук и страданий были все концентрационные лагеря. Кауфман. Скажите, существовали какие-либо инструкции относительно того, что об этих экспериментах вообще нельзя говорить? Балаховский. В принципе, эти эксперименты были совершенно секретными. Всякое неосторожное упоминание об экспериментах могло быть немедленно наказано смертной казнью. И я должен добавить, что очень немногие знали подробности относительно экспериментов. Кауфман, господин свидетель, вы говорили об осмотрах лагеря, которые имели место, а также и о том, что медсестры от немецкого Красного Креста посещали лагерь, а также военнослужащие, и что также имели место отпуска для некоторых политических заключенных. Скажите, вы когда-либо присутствовали при таком осмотре лагеря, Палаховский? Я присутствовал при всех посещениях лагеря, которые были мною упомянуты. Кауфман. Скажите, посетители этого лагеря видели, что производились инъекции в область сердца, или видели ли они, что дубились куски человеческой кожи? Скажите, присутствовали ли эти посетители при издевательствах? Балаховский. Я не могу утвердительно ответить на этот вопрос. Могу указать лишь на то, что посетители проходили через мой блок. Чтобы попасть в него, нужно было пройти почти через весь лагерь. Я не знаю, куда могли пройти посетители до или после того, как они попадали в блок, в котором я находился. Кауфман. Скажите, кто-либо из ваших товарищей, может быть, говорил вам о том, что эти посетители лично присутствовали при этих эксцессах? Да или нет? Балаховский. Я не понимаю вопроса. Будьте добры, повторите его, пожалуйста. Кауфман. Может быть, кто-либо из ваших товарищей говорил вам о том, что посетители лагеря сами присутствовали при подобных эксцессах? Балаховский. Я ни разу не слышал о том, чтобы посетители присутствовали при совершении экспериментов или при подобного рода действиях. Единственное, что я могу сказать, говоря о дубленной коже, это то, что я своими глазами видел унтер-офицеров или офицеров СС. Точно я не помню, были ли это унтер-офицеры или офицеры, которые выходили из второго блока с дубленой кожей в руках. Но это были эсэсовцы, а не какие-либо другие посетители лагеря. Кауфман, скажите, эти посетители, особенно медсестры из Красного Креста, знали о том, что эти эксперименты с точки зрения медицины были совершенно бессмысленными? Или они только хотели посетить лаборатории, осмотреть оборудование и тому подобное? Балаховский. Я еще раз говорю, что посетители входили в мой отдел лаборатории, где они видели то, чем там занимались, то есть заполнение пробирок в условиях стерильности. Но я не могу сказать, что видели они до и после этого. Мне лишь известно, что посетители, о которых я говорю, курсанты Люфтваффе и представители из Красного Креста, осматривали все оборудование блока. Однако они, вне сомнения, знали, каково происхождение этой культуры и могли предполагать, что эксперименты производились на людях, так как там имелись таблицы, графические изображения, которые отражали различные стадии развития культур. Правда, можно было подумать, что кровь брали у обычных больных тифом, а не больных, которые были заражены тифом искусственным путем. Я искренне полагаю, что жены... Тифом, что жены тифом зараженные тифом искусственным путем. Я искренне полагаю, что основной массе посетителей не были известны все жестокости, которые происходили в 46-м блоке. Но невозможно было для посетителей, которые проходили в лагерь, не увидеть того, в каком плачевном и ужасном состоянии находилась основная масса заключенных лагеря. Кауфман, вы говорили о том, что политические заключенные могли временно покидать лагерь. Знали ли эти заключенные о тех эксцессах, которые имели место в лагере? Если они об этом знали, имели ли они право говорить об этом в Германии? Балаховский. Очень немногим политическим заключенным, причем исключительно немцам, разрешали отлучаться из лагеря. Это были заключенные, которым эсэсовцы доверили ответственные должности в лагере и которые находились в лагере не менее 10 лет. Это, например, был Капа Карл, начальник столовой войск СС, который отвечал за эту столовую. Он получил двухнедельный отпуск для того, чтобы посетить свою семью в Цейтс. Этот Капа находился на свободе в течение 10 дней и мог рассказать своей семье все, что знал, но я абсолютно не знаю, делал он этого или нет. Я могу лишь сказать, что, безусловно, он должен был соблюдать осторожность. Во всяком случае, все заключенные, которые получали разрешение на отпуск, провели в лагере много времени, о чем я уже сказал, и были в курсе почти всего, что в нем происходило. В том числе они были в курсе экспериментов. Кауфман. И последний вопрос. Если считать, что люди, о которых вы здесь говорили, все-таки говорили что-либо своим семьям, даже пусть в условиях хранить все в тайне, но руководство лагеря узнало бы об этом. Не думаете ли вы, что в результате этого могли последовать даже смертные казни? Балаховский. Безусловно, если семьи не хранили это в тайне и об этом узнали бы эсэсовцы, в данном случае, безусловно, заключенным грозила смертная казнь. Кауфман, благодарю вас.